Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Нью-Йоркский альманах. Князь Игорь в «Метрополитен». Камерный Онегин. Вторую часть «Американского часа» откроет мартовский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», который рассказывает о новостях культурной жизни, какими они видятся из Манхэттена. Соломон, сегодня я предлагаю начать мартовский выпуск нашего альманаха, наверное, самой интересной премьерой этого сезона. «Князь Игорь в «Метрополитен». 100 лет его не было там.
Да, 100 лет не было, и эта постановка, я думаю, окажется исторической в одном очень важном смысле, а именно «Князь Игорь», который, разумеется, в России чрезвычайно популярен, и невозможно себе представить оперный театр российский, который бы этой оперы бы не ставил.
Это национальная опера Бородина, которая стала, как вместе, наверное, с Сусаниным, стала такой...
Знаменем русского национализма в музыке, да. И мы еще об этом поговорим. Но на Западе эта опера никогда не прижилась. Ну, потому что, во-первых, само слово о полку Игореве, на основе которого эта опера создана, на Западе не особо популярна, по понятным причинам. А...
Ну, знаете, это, конечно, не аргумент, потому что Борис Годунов тоже на Западе мало кто знает. Оперу знают, а не историю.
Да, я с вами согласен. Но «Князь Игорь», я считаю, который был сейчас в «Метрополитен» показан в постановке Дмитрия Чернякова, его можно назвать на сегодняшний день ведущим российским оперным режиссером, он востребован на всех ведущих оперных площадках мира на сегодняшний момент. Так вот, в этой постановке, мне кажется, «Князь Игорь» впервые пробил ту стену непонимания, которая препятствует выходу на международную арену очень многих замечательных для нас, как бы священных камней таких оперных, произведений русской оперной классики. Ну, к примеру, оперы Глинки. Они никогда не стали репертуарными на Западе, хотя предсказывал, что Глинка завоюет мировую сцену еще Стасов, но это никогда не случилось. То же самое можно сказать, скажем, о Римском-Корсакове. Он тоже не стал репертуарным оперным композитором. В симфонических залах произведения Римского-Корсакова
слушают все время.
Звучат. Но оперы «Сказание о граде Китеже», я помню, пытались поставить в Бостоне, восприняли это как сказку для детей.
А как по-вашему, почему замечательный русский оперный репертуар, который очень богат и главное, он действительно оперная классика, потому что там есть на что посмотреть, да, там есть мясо, да, почему он не вошел в мировую репертуарную политику?
Вы знаете, в каждом отдельном случае об этом можно было бы написать отдельное исследование, но, пожалуй, если анализировать ситуацию, то случай «Князя Игоря» как раз самый понятный. Вспомним историю «Князя Игоря», историю создания этой оперы. Она якобы написано Александром Бородиным, что само по себе как бы, это заявление можно принимать только с большим вопросительным знаком. И тут намешано очень много всего. Во-первых, Бородин, как мы знаем, был в сущности композитором-дилетантом. Его профессии были химия и медицина. И он стал большой фигурой в этой своей области, химика. Он дослужился до статского советника, то есть практически он был генералом, что называется, в своей профессии. И умер он, если мы помним, молодым, 53 года. А Игоря своего он начал писать по настоянию Владимира Стасова, о котором мы уже упоминали, когда ему было всего-то 35 лет. И так и не успел его закончить. То есть после смерти Бородина остался огромный ворох всякого рода набросков и законченных или полузаконченных номеров, из которых надо было делать оперу. И я должен сказать, что Бородин не хотел писать ведь оперу на сюжет «Слово полку Игорева». Его вот Стасов буквально заставил это сделать. И, может быть, поэтому он никогда не довел этого дела до конца. В любом случае, опера – это вещь очень... сложное. Бородин оставил замечательные симфонии, замечательные квартеты, великолепные романсы. Его композиторский дар, его композиторский гений сомнению не подлежит. Но опера не получилась. Не было оперы. За завершение «Князя Игоря» взялись два человека. Римский-Корсаков, член той самой легендарной могучей кучки, в которую и Бородин входил, и младший, если угодно так, кучкист Александр Глазунов. И они сделали князя Игоря, которого в тот момент, когда они подготовили эту партитуру, а премьера князя Игоря состоялась в 1890 году, то есть через три годика после смерти Бородина, вот то произведение, которое тогда появилось на сцене Императорского Мариинского театра, можно считать продуктом совместного творчества трех людей.
И несмотря на это, в сюжете по-прежнему были дыры. Томазини, критик музыкальный «Нью-Йорк Таймс», оценивая новую премьеру, сказал, что, пожалуй, впервые мы слышим эту оперу как законченное произведение. Мы можем, наконец, расставить точку. Мы, наконец, понимаем, что происходит.
Вы знаете, Саша, во-первых, сюжетные дыры присутствуют, извините меня, в литературном первоисточнике, в «Слове о полку Игореве». Потому что ведь до сегодняшнего дня все попытки объяснить, почему основополагающим произведением древнерусской литературы является повествование о неудачном походе малоизвестного князя в 1185 году, никто не может дать внятного объяснения. Почему? Потому что, например, Лев Николаевич Гумилев вообще считал, что это аллегория, созданная позднее, созданная, может быть, в XIII веке, где под половцами подразумеваются монголы. И вообще идет речь не о том походе против половцев, который описывается. И мы же с вами опять-таки знаем, что само авторство слова «полку Игоря» подвергалось сомнению, и небезосновательным сомнениям.
Но для оперы, я считаю, все это не важно, потому
нет,
что
нет, это достаточно важно, потому что сюжет не склеивается в самом полку.
Он склеивается на сцене в том смысле, что существует какая-то борьба между Востоком и Западом, борьба между Россией и ее вечными врагами из степи, и в этом смысле
не получается оперного сюжета, Саша, не получается. И именно потому всякий раз, когда «Князь Игорь» ставится, он ставится в новой редакции, потому что каждый раз люди пытаются найти выход из этой, в общем-то, безвыходной ситуации. Как представить убедительный сюжет там, где его нету?
Ну и как вышло из положения
Игоря? Вы знаете, каждый раз, когда люди выходят со своим новым вариантом Игоря, они очень подробно, дотошно и с большим напором объясняют, почему именно эта версия является дефинитивной, и теперь все будет хорошо, и Игорь будет ставиться именно в этой версии. И когда наступает очередь следующей постановки Игоря, он опять представит в новой версии, и опять авторы этой новой версии доказывают, что вот это и будет сейчас финальная, заключительная на все времена интерпретация князя Игоря. То же самое проделал сейчас и Черняков, который вместе с командой музыковедов под его очевидным руководством представил нам опять новую музыкальную версию Бородина, где, знаете, это знаменитый принцип, когда приносит редактор рукописи, он говорит, надо сократить и расширить. Так вот, значит, где сокращено, где много музыки бородинской или той, которую сочинили предположительно Римский-Корсаков с Глазуновым, выкинуто, например, отсутствует знаменитая увертюра князя Игоря, которую Глазунов всегда говорил, о, я много раз слышал, как Александр Порфирьевич эту увертюру играл. Ее не существовало. То есть мы все можем предположить, что это сочинение Глазунова. Окей, увертюра в этом варианте, который сейчас представлен.
Зато есть новый финал.
Зато есть новый финал. Я сидел в большом удивлении, слушал эту музыку впервые в жизни, и как, по-моему, и подавляющее большинство, даже знакомых хорошо с оперой слушателей, но я могу сказать, что мне эта постановка пришлась по душе и понравилась, и действительно она представляет вполне убедительный вариант на тему, что же мы должны делать с этой оперой, потому что трактовать ее как какой-то апофеоз торжества князя Игоря довольно затруднительно, хотя это и было сделано в первой постановке в 1890 году, где, если мы вспомним, впервые в истории русской музыки и в истории русской оперы публика была объединена, она объединилась в патриотическом восторге. Такого не было никогда. Такого не было даже на примере «Жизни за царя», потому что «Жизнь за царя» там Галёрка, предположим, приветствовала, и Николай I демонстративно, как мы знаем, пустил слезу при смерти Сусанина, но партер этой оперы не принял. Им она казалась чересчур простонародной. А здесь все и либеральный лагерь, и консервативный лагерь, и партер, и галерка встретили князя Игоря с восторгом, потому что он пришелся очень вовремя вот в этом патриотическом своем варианте. Но все опять-таки закрыли глаза на то, что ничего такого особенно радостного не происходит, когда князь Игорь возвращается из половецкого плена. Ему нужно возрождать Путивль из развалин. И это то, что и показал Дмитрий Черняков в своей постановке. Он показал князя Игоря, вероятно, впервые, как фигуру драматическую, сомневающуюся.
Рефлектирующую.
И я бы определил вот эту постановку Чернякова как некий гибрид из Сорокина и Достоевского, если угодно.
Это такая взрывоопасная смесь.
Да, потому что там наличествует такой некий сюрреальный элемент в стиле Сорокина в сценах в Путивле, где костюмы и поведение персонажей помещены в такую условную атмосферу Первой мировой войны. И сценами в половецком лагере, которые представлены как некий наркотический сон.
Это любопытно.
А-ля Сорокин, между прочим.
Все это связано с красными маками, которые уже сделали эту постановку знаменитой. Как будто бы действие происходит во сне. И красные маки навевают этот сон.
Это типично сорокинская сцена, которая, кстати, вызвала неудовольствие и даже возмущение у сторонников вот, традиционной интерпретации и у сторонников фокинской версии половецких плясок, потому что здесь вот эти пляски лишены того и размаха, и драматизма. Это вот такой именно наркотический сон, наркотическая фантазия того персонажа, каким предстает в этой постановке князь Игорь.
Я хотел бы напомнить, что маки – это довольно сложная символическая структура, потому что, как вы сказали, действие происходит в каком-то условном времени Первой мировой войны. Там взрывы. Какие взрывы могут быть в времена князя Игоря. Но маки были символом павших в Первую мировую войну. Именно красные маки. Они стали символом после окончания Первой мировой войны. Красные маки были символом каждого павшего. То есть этот символ, он гораздо более широкий, чем может показаться на первый взгляд.
И в финале князь Игорь, в замечательном исполнении Ильдара Абдразакова, он как бы блуждает, он не может никак прийти в себя.
Контуженный.
Он изображает как бы контуженного персонажа, который каким-то образом добредает до своего Путивля, разрушенного нашествием половцев, и его находят. Обитатели Путивля его находят. И они как бы подталкивают его к тому, чтобы начать восстановление своего города, попытаться опять что-то создать из руин, что-то восстановить. И вот с такой трактовкой князя Игоря я, пожалуй, согласился бы, хотя я и не скажу, что это, опять-таки, дефинитивная версия, потому что дефинитивных версий князя Игоря, как я уже сказал, быть не может по определению.
А как спектакль, как поют?
Что касается музыкальной...
Такая дружба народа
на сцене. Что касается музыкальной части, то я считаю, что все было сделано на чрезвычайно высоком профессиональном уровне. Для меня, как вы знаете, Саша, тон спектакля всегда задается дирижером, а не вокалистами. Дирижером был Джан Андреа Назеда, замечательный итальянский дирижер, воспитанник Валерия Гергиева в известной степени, знаток русского репертуара и чрезвычайно профессиональный человек, который точно очень расставляет все кульминации, и там не было халтуры совсем. Вот ни грамма халтуры. И мне это было очень ценно. И превосходные были также практически все вокалисты, за исключением Хана Кончака, что, конечно, урон большой для спектакля, потому что если мы вспомним, что Хан Кончак, его сцена вся и ария были коронными номерами Шаляпина, да, то вы можете себе представить, что требуется от адекватного Хана Кончака. В данном случае Кончака в спектакле нет. Все остальные вокалисты на самом высоком уровне, и спектакль пользуется огромным успехом у американской аудитории.
Еще потому, что он очень театрален,
да,
очень зрителен.
Да.
Это то, на что сейчас ставит Метрополитен вообще. Они стараются привести публику на театральное зрелище.
Впервые. Я видел, какова реакция американской аудитории. Самая восторженная. Люди выдерживают спектакль 4 часа 15 минут.
Ужас, да. Да. Серьезное испытание.
И практически никто не уходил со спектакля, что уже само по себе для американской аудитории, я считаю, большое достижение. И публика приветствовала артистов и дирижера стоя, и вполне заслуженно. И я думаю, что эта постановка еще не раз вернется на сцену Метрополитен-опера. И чтобы проиллюстрировать этот наш разговор о князе Игоре, я покажу отрывок из арии князя Игоря. Вот «Дайте, дайте мне свободу». Это самый знаменитый кусок из оперы в исполнении Ильдара Абдразакова. Закончим мы фрагментом из половецких плясок, которые стали, быть может, в зрительном отношении самым запоминающимся эпизодом князя Игоря на Метрополитен-опера.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире мартовский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», который рассказывает о новостях культурной жизни, какими они видятся из Манхэттена.
Ну а теперь, Соломон, я предлагаю остаться в нашем сюжете «Русская опера» в Нью-Йорке, но перенестись из «Метрополитен», где каждая премьера стоит миллион долларов.
В гораздо более скромную обстановочку.
Совершенно верно. Студенческий театр, где осуществлена силами студентов камерная, очень камерная постановка Евгения Онегина.
Вы знаете, у меня к этой постановке, Саша, двойственное отношение. Она состоялась в театре Джулиардской школы.
Где всего 90 мест.
Да. У меня к ней двойственное отношение. Вообще-то, в принципе, постановки Евгения Онегина на большой сцене всегда несут некоторую неловкость в себе. По той причине, что задумывалась-то эта опера Чайковским как камерная. И в этом было ее революционное значение в тот момент.
А почему, собственно говоря, такую замечательную оперу, где так много номеров вообще-то, да? Почему Чайковский хотел ее показать силами на малой
сцене? Потому что это для него него был эксперимент для того времени, как я уже сказал, революционный, показать камерные лирические сцены. Он хотел сосредоточиться на, вот, если угодно, выяснении отношений в рамках этого треугольника, потому что даже уже Ольга как бы лишняя здесь. Выяснение отношений происходит между Онегиным, Ленским и Татьяной, и тому есть множество объяснений, потому что мы можем прочитать, например, в облике Ленского некоторые автобиографические моменты, связанные с тем, что происходило в тот момент с Чайковским. То же самое можно сказать и про Татьяну. Как раз персонажем, которым меньше всего от Чайковского, это Онегин. Но сам Чайковский, по моему глубокому убеждению, он как бы раздвоился между Ленским и между Татьяной. Но это нас обсуждение вот этих обстоятельств их уведет сейчас, может быть, далеко от нашего сюжета. Но в любом случае он видел это произведение как лирическое и камерное. И предназначалось оно для постановки силами студентов Московской консерватории, что и произошло. Дальнейшая судьба Онегина – это одно из чудес истории русской музыки, потому что произведение было встречено в штыки очень многими и критиками, и такими влиятельными фигурами, как, скажем, Тургенев и Лев Толстой, и обвиняли...
А потом Набоков, да, который осуждал горячо.
Слушатели на премьере в антракте говорили о том, что это святотатство вообще. Так вот, исковеркать вообще пушкинский текст, пушкинскую идею, даже ведь Онегин Чайковского начисто лишён одного из, может быть, самых главных элементов пушкинского романа в стихах – это иронии. Там нет пушкинской иронии совершенно.
Знаете, Соломон, вы вытащили у меня прямо изо рта. Дело в том, что я как раз только что прослушал всю оперу Евгения Онегина, она меня довела до слез, и я вдруг впервые подумал, что я живу с Евгением Онегиным всю жизнь. Мой отец наизусть знал Евгения Онегина, и когда я еще читать не умел, он мне читал главу по выбору из Евгения Онегина. И до смерти мой отец каждый вечер сам себе читал на выбор главу Евгения Онегина. Это книга, которая, как и многие другие люди русской культуры, на ней выросли. Я вдруг подумал, что только Чайковский мне рассказал, о чем эта книга. Не Пушкин, а Чайковский. Потому что, когда мы читаем Пушкина, то мы привыкли видеть в этом романе то, что Шкловский когда-то назвал гениальной болтовнёй. Это роман отступлений. Это роман, где рассказывается обо всем на свете, энциклопедия русской жизни. Поэтому он так прекрасен. Но там же есть сюжет. И что сделал Чайковский? Он высушил весь роман и оставил сюжет. И сюжет этот чудовищно трогательный, потому что это сюжет о неузнанной любви. Надо сказать, что Лотман, который уж точно кое-что знал о Евгении Онегине, сказал, что мы все забываем о том, какой революционный сюжет был. Она любит его, а он не понимает этой любви, а потом понял, а уже поздно. То есть это сюжет ушедшей любви. Это счастье, которое было возможно и которое не стало. Не стало не потому, что кто-то этому помешал. Только люди сами причины того несчастья, они не узнали свою любовь. Это же все внутри происходит. Нет никакого внешнего давления, нету войны, нету царизма, нету ничего такого, что помешало бы этим людям полюбить друг друга, кроме того, что они не узнали, не встретились вовремя. И именно об этом опера Чайковского. Я думаю, что когда студенты Juilliard School поставили эту оперу, то для них, для молодых ребят, это опера о любви, это не опера о русской жизни, это не та опера, которую мы видим на сцене Метрополитен, где хор, где декорации, а это опера глубоко интимная и глубоко понятная. И именно поэтому эта постановка вызвала такой горячий энтузиазм. Надо сказать, что среди тех 90 зрителей, которые были на спектакле, ну, были, например, Вагнер, ни больше, ни меньше, как эта женщина, которая руководит Вагнеровской фестивалем.
Да, из семьи Вагнера прямая наследница.
И они сказали, в «Нью-Йорк Таймс» написали замечательно, говорят, что если такие зрители, то пусть их будет немного.
Ну, это съехались ведущие фигуры оперного мира на спектакль, потому что люди смотрят и прикидывают, кто из студентов Джулиарда сможет участвовать в настоящих больших оперных постановках.
Будущие
Евгения да, Онегина. Да. Нет, не только они, вообще исполнители мирового репертуара. И я должен сказать, что специально для этой версии Онегина была сделана новая редакция. Значит, там обошлись без хоров. Кстати, вот я скажу сейчас кощунственную вещь. Для меня самыми какими-то неловкими, вот так скажем, моментами оперы Чайковского как раз вот являются эти хоры. И поэтому я уж не так особенно не плачу, что эти хоры были исключены. Но то, что сделана новая оркестровая аранжировка всего только на 12 человек на 12 оркестрантов, и там 9 певцов в этом «Онегине» всего участвуют. То есть все как бы возвращено к первоначальному замыслу Чайковского, но все-таки без оркестровки Чайковского, который был великим мастером оркестров.
Соломон, а не кажется ли вам интересным, что в весеннем Нью-Йорке всюду звучат русские оперы, от «Метрополитен» до студенческого театра? Знаете, ведь всегда русский был балет. Балет – это, конечно, царская Россия. Но в последнее время, мне кажется, русская опера становится все более и более влиятельной на подмостках театрального Нью-Йорка.
А мы сейчас покажем отрывок из Евгения Онегина, объяснение Онегина с Татьяной в интерпретации того самого Дмитрия Чернякова, в постановке которого так громко прозвучал сейчас князь Игорь в «Метрополитен». Постановка Чернякова, объяснение Евгения Онегина и Татьяны в постановке Большого театра.
Вы мне писали, не отпирайтесь. Я прочел души доверчивое признание. Любви невинное излияние. Мне ваша искренность мила. Я за нее вам отплачу признанием, также без искусства. Примите жизнь мою, себя на суд вам отдаю.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.